Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Ювеналий, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, с особым чувством всегда совершаешь божественную литургию в храме Смоленской иконы Божией Матери в Новодевичьем монастыре в Москве. Это прославленный монастырь. Его создание было связано с непростыми историческими обстоятельствами. С запада на Русь двигались войска. Литовские, затем польско-литовские, главной задачей которых являлось умаление Руси, или, как теперь говорят политологи, сдерживание Руси. Иногда в сознании завоевателей возникал миф о том, что самым лучшим сдерживанием будет вообще ликвидация России как независимого суверенного государства. Мы знаем, что первые удары еще в XIV веке принял на себя русский град Смоленск. И тогда икона Смоленской Божией Матери Адигитрии была перенесена в град Москву. И ради этого события несколько позже и было на этом самом месте заложена святая обитель. Потому что именно здесь прощались москвичи с чудотворным образом Смоленской Адигитрии, которая по повелению государя была возвращена в Смоленск после его освобождения и присоединения к Руси. Замечательно, что 2 года тому назад из монастыря был возвращен чудотворный список Иверской иконы Божией Матери, сделанный на горе Афон. Это первый список, первая копия чудотворного образа, которая была направлена в Москву и помещена здесь, в стенах Новодевичьего монастыря. Радуюсь тому, что этот образ, несомненно, по молитвам всех, особенно тех, кто посещает часто Новодевичий монастырь, была возвращена и ныне является чудотворным украшением и сей святой обители, и града Москвы. Сегодня мы празднуем особое событие, связанное с чудотворным воздействием на нашу историю Богоматери через горячие молитвы благочестивых предков наших перед ее Владимирским образом. В 1480 году ордынский хан Ахмат предпринял последнюю попытку захватить Москву и вновь ввести Русь, которая обозначила уже у себя суверенным и независимым от Орды государством, в орбиту влияния кочевников. Мы знаем, что москвичи горячо молились перед Владимирским образом Божией Матери, который неоднократно спасал столицу нашу от нашествий с юга. И в этот раз произошло то же самое. И ордынский хан Ахмат не смог взять Москву. И 1480 год значится в нашей истории как окончательное завершение 250-летнего ига, которое формально началось с падения Киева, столицы русского государства, в 1320 году и завершилось чудом избавления Москвы от нашествия Ахмата в 1480 году. Конечно, набеги кочевников были ранее, но именно крушение исторической столицы Руси, Киева, всем нашим народом, всеми нашими предками воспринималось как начало порабощения Руси иноземной силой. Почему так люди стремятся избавиться от иноземного ига? Почему употребляют ради освободительных войн огромные усилия, стоящие иногда миллионов и миллионов человеческих жертв? А потому что иноземное иго не только останавливает экономическое и культурное развитие людей, не только предопределяет их бедность в сравнении с теми, кто стал победителем, но в первую очередь потому, что иноземное иго лишает людей самостоятельности. Народ не может принимать решения, исходя из своего собственного понимания пользы, но что куда важнее, из своего собственного понимания того, что есть ценность для жизни народа. Поэтому иностранное нашествие, иго, потеря суверенитета, будь то в результате военных действий или в результате различного рода революционных событий, всегда завершается потерей этой способности народа жить по своей воле, по своему умоусмотрению, которое чаще всего является результатом всех тех ценностей, которые заложены в народную душу, верой народа, его культурой, его историей, его пониманию, что есть подлинное добро. В этом году мы празднуем, если можно сказать, употребить это слово, а лучше сказать, вспоминаем столетие начала Первой мировой войны. Вот на примере этой войны становится ясно, что происходит с народом, когда он терпит поражение, и когда его страна оккупируется извне. Причем эта оккупация не всегда связана с восшествием на землю воинских, чужеземных отрядов. Они могут быть хоть какое-то непродолжительное время, как то было во время или в завершении той самой Первой мировой войны. Но если народ теряет свою независимость, то он начинает жить по другим лекалам. Он начинает жить в духовном, интеллектуальном, культурном рабстве. И такой народ уже не способен сопротивляться. И мы знаем, что именно в результате Первой мировой войны и произошла историческая трагедия Отечества нашего. Революция, гражданская война, страшная междоусобица, смена всех жизненных ориентиров, долголетнее духовное рабство, подчинение иным ценностям, иным идеалам. И ведь все это происходит не где-то в каком-то военном штабе и не в каких-то правительственных кабинетах. Все то, о чем мы говорим сегодня, касается каждодневной жизни людей, их духовного и физического здоровья, их национального самосознания. Может быть, кто-то и скажет, а разве есть еще что-то хуже рабства извне? Пусть даже это не будет рабство в том средневековом или в античном понятии, а рабство как потеря самостоятельности. И вот сегодняшнее апостольское чтение небольшого отрывка послания апостола Павла из его письма к римлянам говорит о том, что может быть нечто более страшное. Когда мы становимся рабами греха. Если человек теряет свою свободу, если он становится рабом греха, то последствия страшные, как говорит апостол Павел, вы начинаете делать такие дела, о которых сами срамитесь. Вам стыдно за то, что вы делаете. Но не только стыд является расплатой за рабство греху. Продолжая свою мысль, апостол утверждает, что полной расплатой является смерть. Потому что жизнь во грехе несовместима с жизнью. И если физический человеческий организм может существовать, то его жизнь более не является человеческой жизнью. Жизнь во грехе предполагает жизнь по другим законам, близким к законам животного мира. Человек падает в пропасть со своей богоопределенной высоты. Плод греха, плод рабства во грехе, смерть. Так и сказал нам сегодня с вами апостол Павел. И если кто-то говорит, что все это предрассудки, что все это сказки, да и вообще никакого греха не существует. Каждый человек является автономным, независимым от других, и автономным и независимым ни от кого, в том числе и от неба, началом, он сам определяет, что есть хорошо, а что плохо. А потому никакого греха не существует, если человек сознательно выбирает такую модель поведения. И все это оправдывается свободой. Делай, что хочешь. Хочешь, выбирай то, что тебе нравится. А если кто-то называет это грехом, никакого это не имеет значения. И ведь какое большое число наших современников выбирают такую жизнь в рабстве греху, думая, что открывают для себя полноту жизни, ведь делать все, что хочу, это вроде и есть жизнь без границ. А на самом деле это уже не жизнь, это смерть. Потому что человек, как Божье творение, несущее в себе его образ, не может жить по закону греха. Это противоестественно. А если так, то жизнь во грехе не является жизнью. А что же предлагает апостол Павел? А он говорит также очень простые, но такие сильные слова, что вы должны быть рабами, но не греха, а рабами праведности, рабами Божьими. Вы должны жить по Его божественному закону, потому что плод такой праведности, святость и жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. И когда человек живет в этой святости, он тогда подлинно сохраняет свой собственный личный суверенитет. Таким человеком невозможно манипулировать. На такого человека невозможно воздействовать ни пропагандой, ни деньгами, не еще более хитросплетенными схемами, которыми, посредством которых сегодня осуществляется управление массами. Человек, живущий в рабстве божественному закону, это скала. Это сила. Вот почему всегда проповедь вседозволенности, греха под видом свободы предполагает ослабление религиозности людей, а в тех случаях, когда она сама по себе не ослабевает, то ей бросается прямой вызов в виде гонений, физических или моральных гонений. Сегодня мы с вами стоим перед этой же самой дилеммой, перед которой стояли древние римляне, принявшие христианство, к которым обратился апостол Павел. Со Христом или без Христа, с божественным законом или в рабстве греха. Господь не отменяет свободу. Но разве можно сказать, что любой выбор однозначен и что ценностью является сам выбор, а не то, что ты выбираешь? Да ведь это же безумие. Это нонсенс, как говорят теперь. Ведь каждый знает, что если я выбираю плохо, то этот выбор не имеет ценности, он опасен. Когда человек выбирает смерть, все ужасаются. Разве можно этот выбор назвать ценностью? Ценностью является только выбор в пользу добра. И этому учит нас сегодня апостол Павел. Мы должны принять эти слова как божественную истину, как Слово Божие. И когда на нас будут обрушиваться потоки пропаганды, которая всеми силами будет стремиться разрушить эту нашу христианскую идентичность, нашу подлинность, давайте вспоминать апостола Павла с его замечательными словами о том, что только тот выбор есть выбор в пользу жизни и в пользу святости, когда он связан с порабощением себя Божьему закону и Божьей правде. Я хотел бы всех вас сердечно поздравить с сегодняшним днем. И пусть Царица Небесная, покровительницы нашей Руси, хранит народ наш от всякого зла.